«Как же это тебя выгнали?»
— спросила матушка Харлова, как только он немного отдышался.
«Сударыня Наталья Николаевна!»
— начал он напряженным голосом, и опять поразила меня беспокойная беготня его белков.
«Буду правду говорить. Больше всех виноват я сам».
«То-то вот. Не хотел ты меня тогда послушаться?»
— промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая перед носом надушенным платком. Очень уж разило от Харлова. В лесном болоте не так сильно пахнет.
«Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня не хуже царя Навуходоносора. Думал я, не обидел меня Господь Бог умом разумом. Коли я что решил, стало так и следует. А тут страх смерти подошел, вовсе я сбился. Покажу, мол, я напоследках силу да власть свою. Награжу, а они должны погроб чувствовать».
Харлов вдруг весь всколыхался.
«Как пса паршивого выгнали из дому вон. Вот какова их благодарность».
«Но каким же образом?»
Опять начала была матушка.
«Казачка Максимку от меня взяли», —
перебил ее Харлов. Глаза его продолжали бегать. Обе руки он держал у подбородка, пальцы в пальцы.
«Экипаж отняли. Месячину урезали, жалования выговоренного не платили. Кругом, как есть, окорнали. Я все молчал, все терпел. И терпел я по причине... Ох, опять-таки гордости моей. Что бы ни говорили враги мои лютые, вот, мол, старый дурак теперь кается. Да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали. Локтем, мол, своего не укусишь. Вот я и терпел. Только сегодня прихожу я к себе в комнату, а уж она занята. И постельку мою в чулан выкинули. Можешь где и там спать. Тебя и так за милость терпят. Нам где твоя комната нужна для хозяйства. И это мне говорит... Кто же? Володька Слеткин. Смерть. Паскуд.
Голос Харлова оборвался.
«Но дочери-то твои, они-то что же?»
— спросила матушка.
«А я все терпел», — продолжал Харлов свое повествование. «Горько, горько мне было, во как, и стыдно. Не глядел бы на свет Божий. Оттого я и к вам, матушка, поехать не захотел. От этого, от самого, от стыда, от сраму. Ведь я, матушка моя... Все перепробовал, и лаской, и угрозой, и усовещивал-то я их, и что ж уж, кланялся, вот как».
Харлов показал, как он кланялся.
«И все понапрасну, и все-то я терпел. Сначала-то на первых топорах не такие у меня мысли были. Возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось, будут знать. Ну, а потом покорился. Крест, думаю, мне послан. К смерти, значит, приготовиться надо». И вдруг сегодня, как пса. И кто же? Володька. «А что вы о дочерях спрашивать изволили? То разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки?» «Да».
Матушка удивилась.
«Про Анну я еще это понять могу. Она жена. Но с какой стати вторая-то твоя?»
«Евлампия-то хуже Анны. Вся как есть совсем в Володькины руки отдалась. По той причине она и вашему солдату-то отказала. По его, по Володькину приказу. Анне, видимое дело, следовало бы обидеться. Да она и терпеть сестры не может, а покоряется. Околдовал проклятый. ей же, Анни, вишь, думать приятно, что вон, мол, ты, Евлампия, какая всегда была гордая, и теперь вон, что из тебя стало. Ох, 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 боже мой, боже.
Матушка с беспокойством посмотрела на меня. Я отошел немножко в сторону из предосторожности, как бы меня не выслали.
«Очень сожалею, Мартин Петрович», —
начала она,
«что мой бывший воспитанник причинил тебе столько горя и таким нехорошим человеком оказался. Но ведь и я в нем ошиблась. Кто мог это ожидать от него?»
«Сударыня», — простонал Харлов и ударил себя в грудь, «не могу я снести неблагодарность моих дочерей. Не могу, сударыня. Ведь я им все, все отдал. И к тому же совесть меня замучила. Много, ох, много передумал я у пруда сидячи да рыбу удачи. Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал, размышлял я так-то. Бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал. Ведь ты перед Богом за них ответчик. Вот когда тебе отливаются их слезки. И какая теперь их судьба? Была яма глубока и при мне. Что греха таить, а теперь и дна не видать. Эти все грехи я на душу взял. Совестью для детей пожертвовал. А мне за это шиш. Из дому меня пинком, как пса».
«Полно об этом думать, Мартин Петрович», —
заметила матушка.
«И как он мне сказал, ваш-то, Володька», —
с новой силой подхватил Харлов.
«Как сказал он мне, что мне в моей горенке больше не жить. А я в самой той горенке каждое бревнышко собственными руками клал. Как сказал он мне это, и Бог знает, что со мной приключилось. В головушке помутилось, по сердцу как ножом. Ну, либо его зарезать, либо из дому вон. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя Наталья Николаевна. И куда ж мне было голову преклонить? А тут дождь, слякоть. Я, может, раз 20 упал. И теперь в этаком безобразии...»
Харлов окинул себя взглядом и завозился на стуле, словно встать собирался.
«Полно, полно тебе, Мартин Петрович», —
поспешно проговорила матушка.
«Какая в этом беда? Что ты пол-то заморал? Эка важность. А я вот какое хочу тебе предложение сделать. Слушай, отведут тебя теперь в особую комнату, постель дадут чистую. Ты разденься, умойся, да приляг и усни».
«Матушка Наталья Николаевна, не уснуть мне!» —
уныло промолвил Харлов.
«В мозгах-то словно молотами стучат, ведь меня как тварь непотребную...»
«Ляг, усни!» —
настойчиво повторила матушка.
«А потом мы тебя чаем напоим, ну и потолкуем с тобою. Не унывай, приятель старинный. Если тебя из твоего дома выгнали, в моем доме ты всегда найдешь себе приют. Я ведь не забыла, что ты мне жизнь спас».
«Благодетельница», — простонал Харлов и закрыл лицо руками, — «спасите вы меня теперь».
Это воззвание тронуло мою матушку почти до слез.
«Охотно готова тебе помочь, Мартин Петрович, всем, чем только могу. Но ты должен обещать мне, что будешь вперед меня слушаться и всякие недобрые мысли прочь от себя отгонишь».
Харлов принял руки от лица.
«Коли нужно, —
промолвил он,
— я ведь и простить могу».
Матушка одобрительно кивнула головой.
«Очень мне приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа, Мартин Петрович. Но речь об этом впереди. Пока приведи ты себя в порядок, а главное — усни. Отведи ты Мартина Петровича в зеленый кабинет покойного барина», —
обратилась матушка к дворецкому.
«И что он только потребует, чтоб сию минуту было. Платье его прикажи высушить и вычистить, а белье, какое понадобится, спроси у костелянши. Слышь?»
«Слушаю», —
отвечал дворецкий.
«А как он проснется, мерку с него прикажи снять портному, да бороду надо ему будет сбрить. Не сейчас, а после».
«Слушаю», — повторил дворецкий. «Мартин Петрович, пожалуйте».
Харлов поднялся, посмотрел на матушку, хотел было подойти к ней, но остановился. Отвесил поясной поклон, перекрестился трижды на образ и пошел за дворецким. Вслед за ним и я выскользнул из комнаты. Дворецкий привел Харлова в зеленый кабинет и тотчас побежал за костеляншей, так как белья на постели не оказалось. Сувенир, встретивший нас в передней вместе с нами вскочивший в кабинет, немедленно принялся с кривлянием и хохотом вертеться около Харлова, который, слегка расставив руки и ноги, в раздумье остановился посреди комнаты. Вода все еще продолжала течь с него.
«Вшет! Вшет, Харлос!» —
пищал Сувенир, перегнувшись надвое и держа себя за бока.
«Великий основатель знаменитого рода Харловых, воззри на своего потомка! Каков он есть? Можешь его признать? Ха-ха, ваше сиятельство! Пожалуйте ручку! Отчего это на вас черные перчатки?»
Я хотел было удержать, пристыдить Сувенира, но не тут-то было.
«Приживальщиком меня величал, дармоедом. Нет, мол, у тебя своего крова, а теперь, небось, таким же приживальщиком стал, как и ас грешный. Что Мартын Харлов, что Сувенир-проходимец, теперь все едино. Подачками тоже кормиться будет. Возьмут корку хлеба завалящую, что собака нюхала, да прочь пошла. На, мол, кушай. Ха-ха!